сегодня вспоминаем.
День 12 декабря в истории. 12 декабря 1817 года открылся Московский манеж. 12 декабря 1817 года в Москве состоялось торжественное открытие манежа. Это грандиозное здание было построено за полгода по проекту знаменитого инженера и ученого-механика генерал-лейтенанта Августина Бетанкура, испанца на русской службе, дальнего потомка средневекового правителя Канарских островов. Он блистательно справился с заданием императора Александра I, пожелавшего иметь в Москве залу, под сводами которой для упражнений и смотров мог бы развернуться 2000-й полк. Благодаря хитроумной конструкции деревянных стропильных перекрытий, здание долго не имело себе равных в мире по ширине. Со временем в манеже начали устраивать выставки, концерты и гулянки. В 1867 году Гектор Берлиоз совместно с Николаем Рубинштейном дирижировал в манеже оркестром и хором из 500 человек в присутствии 12 тысяч зрителей. После 1917 года манеж служил гаражом для правительственных автомашин. Однако после смерти Иосифа Сталина здание было возвращено городу. 1 декабря 1962 года здесь проходила выставка художников-авангардистов «Новая реальность», во время посещения которой Никита Хрущев подверг резкой критике творчество авторов, выставлявших картин, и заявил: «Нашему народу такое не нужно». Результатом негативного впечатления Хрущева от этой выставки стала кампания против абстракционизма и формализма, развернутая в СССР. Ночь на 15 марта 2004 года манеж сгорел. 18 марта 2005 года восстановленное здание было открыто. Первым вернисажем, проведенным в манеже после реконструкции, стала выставка художника Сергея Андреяки и его учеников. В 1863 году в северной столице появился водопровод. До этого петербуржцы пользовались колодцами или услугами водовозов. Возможность пользоваться водопроводом получили около 400 тысяч жителей центральной части города. Каждому из них полагалось 43 литра воды в сутки за вполне умеренную цену от 8 до 12 копеек за 100 ведер. Кстати, и в царские времена за неуплату отключали воду. Точнее, ее переставали доставлять. Памятник водовозу, тянущему бочку, украшает теперь вход в музей водопровода. В этот же день, в 1937 году, в Советском Союзе состоялись впервые выборы в Верховный Совет, всеобщие, прямые, равные, при тайном голосовании. Как хвалилась пропаганда. Это были не просто выборы, говорилось в кратком курсе истории партии, а великий праздник, торжество советского народа, демонстрация великой дружбы народов СССР. В утреннем номере литературной газеты было помещено письмо Алексея Толстого к своим избирателям под заголовком «Наш путь прям и ясен». В нем говорилось, что к сияющим вершинам коммунизма нас ведет великий Сталин. Этот день не за горами. Ради этого красного дня мы все живем и ему отдадим все наши силы. На самом деле выборы были комедией, потому что в каждом бюллетене был всего один кандидат. Избирателям давали бюллетень и конверт, заставляли заходить в кабину и велели конверт заклеивать. Конечно, можно было вычеркнуть кандидата, но это, во-первых, все равно ничего бы не изменило, а во-вторых, на участке стояли какие-то люди, провожавшие избирателя в кабину, и человек боялся пробыть там лишнюю секунду. Он вкладывал бюллетень в конверт, заклеивал, как было велено, и опускал в урну, у которой стояли два пионера, отдававшие каждому избирателю пионерский салют. Такие выборы проходили еще 50 лет, уже без конвертов и пионеров, но с той же процедурой выборов из одного. В 1979 году Политбюро ЦК КПСС приняло решение о вводе войск в Афганистан. На следующий же день оперативная группа под руководством генерала армии Сергея Ахрамеева была направлена в Ташкент и Термез для организации развертывания войск. 25 декабря в полдень по Москве в войска ушла директива на переход государственной границы. Ввод войск начался через 3 часа. 27 декабря спецподразделение «Зенит» штурмовало дворец Топай-Таджбек, во время которого президент Амин был убит. Новым главой государства стал Бабрак Кармаль. было распространено мнение, что ограниченный контингент советских войск должен войти в Афганистан, чтобы, с одной стороны, оказать помощь афганскому руководству в деле защиты завоеваний так называемой «апрельской революции», а с другой – упредить реакционные силы и не позволить им установить свои порядки в этой стране. Война закончилась через 9 с лишним лет. 15 февраля 1989 года последние колонны советских войск покинули территорию Афганистана. Последним пересек тогда мост дружбы на пограничной реке Пяндж командующий 40-й армией генерал Борис Громов. В этот день родились. В 1766 году родился Николай Михайлович Карамзин. «Мой друг, существенность бедна. Играй в душе своей мечтами, иначе будет жизнь скучна», – писал он. Имя Карамзина прочно и навсегда связалось в читательском сознании с прозаическими произведениями, и как самобытного лирика его, увы, вспоминают гораздо реже. Русский писатель и историк, критик и журналист, создатель истории государства российского, он между тем внес существенный вклад в развитие отечественной поэзии. Каждый писатель, считал Карамзин, пишет портрет души и сердца своего. В 1925 году родился композитор Владимир Шаинский. Шаинский всем известен с детства, уже с 3 лет малыши начинают напевать его песни, написанные к мультфильмам «Чебурашка», «Шапокляк», «Катерок», «Крошка енот» и многим другим. 1928 год. Леонид Быков. Советский режиссер, сценарист, актер. В 1941 году родился Виталий Соломин, советский и российский актер театра и кино, народный артист России. В 1951 году родился Федор Конюхов, российский путешественник, священник Русской Православной Церкви. В этот день умерли. 12 декабря 1792 года в Петербурге умер писатель Денис Иванович Фанвизин. Таким был день 12 декабря в истории. У микрофона была Анастасия Виноградова.